Приветствуем вас, уважаемые друзья. 9 мая во всех православных храмах совершается особое поминовение воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Ныне мы с благодарностью вспоминаем подвиг тех, в жизни которых запечатлено слово евангельское: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Воистину, великую жертву принес наш православный многострадальный народ, дабы освободить Отечество и весь мир от фашизма. Будем помнить об этом великом подвиге жертвенной любви миллионов наших соотечественников. В эфире программа «Мир православия», и мы расскажем вам, чем жила Православная Церковь на этой неделе. Служение предстоятеля. Патриарх встретил ковчег с десницей великомученика Георгия Победоносца. Почитаем подвиги дедов своих, традиционный урок патриотического воспитания. Территория добра, оздоровление малышей из детского дома. Культурный центр типографии Киево-Печерской лавры исполнилось 400 лет. Собиратель старины, 160 лет со дня рождения Дмитрия Яворницкого. В день памяти великомученика Георгия Победоносца святейший патриарх Кирилл совершил литургию в Георгиевском храме на Поклонной горе в Москве. Мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, накануне 70-летия победы в Великой Отечественной войне, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил мемориальный комплекс «Поклонная гора». Предстоятель Русской Православной Церкви совершил божественную литургию в Георгиевском храме-памятнике, который находится на территории комплекса. В этом году отмечается 20-летие освящения храма. Перед началом богослужения у врат храма святейший патриарх Кирилл встретил святыню из Афонского монастыря Ксенофонт, ковчег с десницей великомученика Георгия Победоносца. Святейший владыка возложил ковчег под сень в центре храма-памятника. К этому дню в храм также была принесена чудотворная икона великомученика Георгия, обретенная на Афоне в IX веке. Десница и икона великомученика Георгия 2 месяца, с 24 апреля по 25 июня, будут пребывать в пределах Русской Православной Церкви. Святыня привезена делегацией монахов-афонитов во главе с архимандритом Алексеем Мадзирисом, настоятелем Афонского монастыря Ксенофонт. За литургией его святейшеству сослужили архипастыри Русской и Элладской православных церквей, духовенство Москвы. После сугубой ектении предстоятель Русской православной церкви молился о мире в Украине. На заупокойной ектении были вознесены молитвы об упокоении душ воинов и всех погибших в годы Великой Отечественной войны. По окончании литургии святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил крестный ход вокруг храма с десницей великомученика Георгия. Накануне праздника Победы в Национальном музее Великой Отечественной войны уже несколько лет подряд традиционно проходит урок патриотического воспитания кадетов. К празднованию 70-летия Победы к празднику приобщились и лицеисты-багуновцы из лицея Ивана Багуна, и юные патриоты из других военных учебных заведений. Был организован форум под лозунгом «Почитаем подвиги дедов своих, отцов своих». В Национальном музее истории Великой Отечественной войны проходит урок патриотического воспитания. Здесь и кадеты, и багуновцы, и с военного лицея Ивана Багуна.
Мы рады тому, что мы находимся
сами. Мы рады, что именно у этого мемориала Великой Отечественной войны, что наши дети пришли к вечному огню, что память жива. Надеюсь, что наши дети никогда не забудут, какой ценой одержали победу наши прадеды, деды, отцы. Юные кадеты и почтенные ветераны внимательно рассматривают экспонаты военного времени. Память нетленна и вечна. Она смотрит на нас душами погибших, она живет в тревожном настоящем. Этот особый урок лицея-интерната номер 23 имеет название «Почитаем подвиги дедов своих, отцов своих». Мой прадед Моложин Константин Дмитриевич, герой Второй мировой войны. День Победы встретил 9 мая 1945 года в словацком городе Кошице. Награжден орденом Отечественной войны, двумя орденами и медалями за отвагу. Жизнь моего прадеда является подвигом для меня. Он человек, на которого я хочу равняться. А этот юный кадет растрогал народного артиста Украины, исполнителя одной из главных ролей в знаковом фильме «В бой идут одни старики» Владимира Талашко.
Я гордий тим, що маю погону, для мене честь їх мати на плечах. Я досягну висот, бо правду бачить гордість за себе в дідових очах.
Над всіма святами є...
Этот праздник – это и праздник церкви, и праздник человека, семьи, страны, общины, общества. Самое главное, что это праздник не тех людей старшего возраста, которые уже прожили жизнь, а тех молодых, которые возьмут у вас, дорогие наши ветераны, ту славу, ту честь, которую отдать нельзя.
Честь видати не можна.
А еще в окружении музейных экспонатов преподаватели сообщили о новом курсе для юных разведчиков по авторской методике. Цель обучения в школе юного разведчика – ознакомление кадетов с историей разведки и общими положениями разведки, выдающимися разведчиками. Знатоки объяснили, что в тревожное для государства время стратегическая разведка выходит на первый план, а духовой оркестр кадетского корпуса с солистом напомнил взрослым, что они заигрались в войну. Особенно торжественная часть праздника – возложение цветов к аллее городов-героев со священной землей из тех мест. Под щитом Родины-Матери возле чаши Вечного Огня епископ в Арсенофии напомнил, что 6 миллионов украинцев положили свою жизнь за величественную победу. Война безжалостно разрушает человеческие судьбы и духовные достояния. Фашистские захватчики, которые несли свою идеологию, что они сверхлюди, они не ценили нашу культуру. Они несли вражду и рабство, не уважали наше культурное достояние и к православной вере относились презрительно. Ныне, отметил епископ в Арсенофии, во всех храмах Украинской Церкви молятся за мир. Совершился форум юных патриотов торжественным парадом учебных заведений. В центр помощи «Город счастливых детей» попадают сироты, дети, которых подобрали на улице, или те, о которых не заботились родители. Эти дети знают, что такое голод и холод, жестокое отношение и насилие. Вернуть их к нормальной жизни непросто. Кроме психологической и физической реабилитации, есть еще и материальные заботы. О нуждах «Города счастливых детей» в нашем следующем сюжете. Едва ли не каждый день в кабинете директора Центра помощи детям раздаются тревожные телефонные звонки. Звонят инспектора служб по делам детей и просят принять нового подопечного.
Дуже хвилює на сьогоднішній день той факт.
Очень беспокоит тот факт, что за последний год намного увеличилось количество детей, нуждающихся в опеке. Не только наше заведение переполнено, заведение социально-психологической реабилитации и помощи таким деткам по всему городу Киеву действительно имеют на сегодняшний день факт переполнения. Больно, но это только начало. И в будущем, думаю, в ближайшие полгода, год-два, мы можем говорить о том, что количество деток будет увеличиваться. Вот уже 8 лет детский дом заботится об обездоленных малышах из Киевской области. Сегодня на попечении воспитателей находится 35 ребятишек от 3 до 14 лет. Среди них нет ни одного абсолютно здорового ребенка, а у половины имеются сильные запущенные хронические заболевания. В центре за детьми наблюдают и педиатры, и психологи, но выявленные проблемы не могут быть решены только врачами. Дети, лишенные самого главного отеческого тепла и заботы, нуждаются в том, чтобы взрослые помогли им вновь научиться доверять и любить. Действительно, есть насущная необходимость, потому что дети, которые приходят к нам, как правило, не были нигде запущены в плане медицины. Они нуждаются просто в том, чтобы хотя бы пожить под чистым мирным небом, быть от А и до Я обеспеченными. И нуждаются в том, чтобы просто почувствовать себя ребенком, немножко оторваться от тех травматических условий, в которых они находились. Потому что наркозависимые люди, вы сами понимаете, это страшно. И есть такие дети, которые в 7 лет говорят только «му-му», «бебе», в 7 лет. Есть дети абсолютно несоциализированные, которые жили под кроватью или за шкафом. Они не имели возможности выходить на улицу, не говоря уже о рациональном питании и всех тех вещах, которые должен иметь ребенок. Пройдет год-полтора, и каждый из этих малышей вернется в семью. Чьи-то родители пройдут курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости и заберут детей домой. Кого-то из воспитанников усыновят, а большинство разберут в семейные детские дома. Но дети живут настоящими. Уже сегодня у них все должно быть, как у домашних детей. И свой уголок в квартире, и пусть скромный, но отдых на каникулах.
Напередодні уже там...
Скоро лето, уже не за горами. Это 3 месяца довольно непростых, трудных. Это тот период, когда мы понимаем, что деток необходимо оздоровить, куда-то отвезти, чтобы они тут на асфальте не парились вместе с нами. 14-летняя Стефания попала в центр помощи детям всего несколько недель назад, после смерти опекавшей ее бабушки. В детском доме прижилась быстро.
Я не такая плохая, как кажусь. Просто иногда, когда я только с человеком знакомлюсь, или кто-то, я немножко закрытая. Потом уже через некоторое время я привыкаю и больше раскрываюсь. Люблю больше веселья, не люблю там, что-то такое печальное, грустное. Мне бы хотелось отдохнуть в хорошем лагере, где очень много хороших детей, чтобы там было море. Чтобы там были хорошие вожатые, и чтобы там было весело.
Подруга Стефании Настя – большая фантазерка, любит рисовать, сама сочиняет песни о дружбе, любви, грусти. Она никогда не отдыхала ни в санаториях, ни в лагерях, и никогда не видела ни Карпат, ни моря.
Я хочу, как и Стефания, в лагере каком-то там, где море, чтобы мы всякие походы ходили там, иногда в палатках ночевали. Хотелось бы, чтобы мы с братиками и сестричками хорошо там провели время свое. У меня 2 брата и 2 сестры в другом центре.
В прошлом году воспитанники центра провели лето в Полтаве, и потом всю зиму вспоминали купание в речке и долгие прогулки до пляжа. Этот отдых, как и все потребности детского дома, оплатили благотворители. Центр не имеет государственного финансирования и существует исключительно на добровольные пожертвования граждан Украины. В преддверии лета детский дом уже начал сбор средств на оздоровление своих воспитанников. Однако смета этого года намного превышает прежнюю, и дети рискуют провести каникулы в тесном дворике около здания приюта. Для того, чтобы мы жили в здоровом обществе, имели здоровое будущее, нам необходимо заботиться о своих детях. Буду очень признательна всем, кто протянет нам руку помощи и поддержит наших деток. Если у вас есть возможность перечислить средства на оздоровление детей, растущих без родной семьи, обращайтесь непосредственно к директору центра Лидии Ананьевне Новак. Телефон 044-462-8504. Или узнавайте больше о потребностях детского дома на сайте Украинской биржи благотворительности. Дальше о торжествах 1150-летию крещения Болгарии и о марше в память столетия геноцида армян. В эфире «Международные новости». Болгарская православная церковь отметила 1150-летие крещения Болгарии. В 865 году по инициативе правителя Болгарии Бориса I состоялось крещение всего народа. По решению Священного Синода Болгарской церкви 2 мая, в день, когда церковь чтит память крестителя Болгарии святого царя Бориса, в древней болгарской столице, городе Плиска, была отслужена торжественная всеправославная литургия. В ней приняли участие представители всех поместных православных церквей мира. Богослужение возглавил святейший патриарх болгарский Неофит. В своем приветственном слове предстоятель отметил, что православная вера является самым драгоценным сокровищем и залогом существования болгарского народа в веках. В немецком Гетшендорфе в день памяти святого великомученика Георгия установлен и освящен поклонный крест-памятник в честь 70-летия освобождения народов Европы от ига фашизма. Установка мемориального креста осуществлялась в рамках деятельности Международной общественной организации «Поклонный крест Святой Руси». Православный мужской монастырь, в котором установлен крест, размещается на территории бывшей дачи нацистского рейхсмаршала Германа Геринга. В будущем на территории монастыря будет организован духовно-просветительский центр, объединяющий выходцев из православных стран, живущих в Западной Европе. Православные верующие Святой Земли приняли участие в марше в память столетия геноцида армян, организованном местной армянской общиной. Во время резни 1915 года многие армяне нашли убежище именно на этих землях, где исторически всегда присутствовали армяне. Инициативная группа израильских армян проводит сбор подписей под петицией об официальном признании Израилем геноцида армян. Правительство Болгарии будет оказывать поддержку в организации защиты от лесных пожаров болгарскому монастырю Зогров на Афоне. Соответствующее распоряжение дано правительством Болгарии Министерству по делам сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Правительство намерено передать афонской братии специализированное оборудование и противопожарные средства для профилактики и тушения лесных пожаров. Решение было принято после проверки состояния обители, состоявшейся в апреле этого года. Напомним, лесные пожары – главное стихийное бедствие, угрожающее афонским обителям большую часть года. Далее в программе вы увидите. Культурный центр типографии Киево-Печерской лавры исполнилось 400 лет. Собиратель старины 160 лет со дня рождения Дмитрия Яворницкого. Типографии Киево-Печерской лавры 400 лет. К юбилею в Музее книги и книгопечатания Украины представлены редчайшие издания 17-20 столетий. В витринах толстые книги, в основном религиозные, различные издания Библии, Евангелия, Псалтырь, Молитвословы, знаменитый Киево-Печерский Потерик. Типография функционировала более 300 лет как раз в помещении Музея книги и книгопечатания и пережила пожары, революцию, войны. Первая книга, созданная в типографии, это «Часослов», сборник ежедневных молитв 1616 года. В экспозиции беседы на деяния святых апостолов 1624 года. Рядом служебник 1629 года. Требник с роскошными иллюстрациями, подготовленный архимандритом Киево-Печерского монастыря Петром Могилой. Киево-Печерский патерик с большим количеством рисунков, 47 гравюр. В издании «История Киево-Печерского монастыря. Жизнь Киева в 17 веке».
У цьому році виповнюється 400 років від
заснування. В этом году исполняется 400 лет от основания типографии Києво-Печерської лаври. Вона заснована. Довге время это было ведущее учреждение, имевшее влияние не только на развитие православной церкви, но и культуры в целом. Поскольку при типографии собирались интеллектуалы того времени. В типографии Києво-Печерської лаври была издана первая печатная книга об истории Украины «Синопсис» Иннокентия Гизеля. Издание было перепечатано около 30 раз. Известно, что типография печатала не только богослужебные книги, которые использовались в церкви, но и светские. В частности, на выставке представлен словарь «Памва Беринды». Это был первый печатный словарь Украины 1627 года. 400 лет тому книга была настоящей ценностью. Бумага была дорогой, кожаные обложки с золотым тиснением. Зажиточные люди, покупая книги, приносили типографии значительную прибыль. В свое время Михаил Грушевский говорил, что типография Києво-Печерської лаври несла свет на всю Украину. И это действительно так, потому что книги, напечатанные там, распространялись по всей Украине, Белоруссии, России, а также среди других православных народов и имели значительный авторитет. Выставка к 400-летию типографии Києво-Печерської лаври будет открыта в Музее книги и книгопечатания Украины в Киеве до конца мая. В этом году отмечается 160 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Яворницкого, историка, археолога и этнографа. В Международный день памятников и исторических мест в Мемориальном доме музея академика открылась выставка под названием «Собиратель старины». Дмитрий Иванович Яворницкий – одна из самых ярких фигур украинской культуры. Ученый-энциклопедист, исследователь в области истории, археологии, этнографии, фольклористики. Благодаря его усилиям был создан один из лучших музеев Украины. Теперь он носит имя ученого-историка. Выставку, которая открылась в доме музея Яворницкого, назвали «Собиратель старины».
В этом году отмечается 160 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Яворницкого. И, собственно, эта выставка у нас, видимо, ключевая за этот год. Мы хотели показать огромную роль Яворницкого в плане собирания этнографии. Мы хотели обратить внимание посетителей, всех интересующихся историей, культурой людей, на то колоссальное собрание, которое осуществил Яворницкий, будучи директором Екатеринославского историко-краеведческого музея 100 лет назад.
На выставке представлено более 200 экспонатов, дающих представление об этнографии и быте жителей нашего края от 18 до начала 20 века. Глиняные трубки запорожских казаков, образцы старинной украинской одежды, вышивка, деревянные и глиняные изделия, различные предметы быта. Особая страница выставки – сборник фотографий, сделанных этнографом Василием Бабенко к 13-му археологическому съезду в 1905 году.
Он сумел объединить в себе, в своей личности, самые разные направления культуры. То есть он был археологом, он был фольклористом, он был писателем, поэтом. Ну и главное, он был музейным деятелем. Почему главное? Потому что огромное количество экспонатов, которые он собрал в первой трети 20 века, большей частью сохранились до сих пор. И они являются жемчужиной вообще как бы культурного наследия нашего края.
Ученый интересовался народным фольклором и этнографией с молодых лет. Путешествуя по украинским городам и селам, но также путешествовал по Средней Азии, Турции, Палестине, Египту и собирал там образцы местного быта. Например, щит из кожи крокодила из коллекции путешественника Миклуха Маклая, с которым Яворницкий был знаком лично. Интересные образцы обуви разных народов. Но особая страница в жизни ученого – тема запорожского казачества, которой он посвятил большую часть своей жизни.
Довольно интересные истории были описаны им самим в книге «По следам запорожцев», которая вышла в конце XIX века, потому что там он описывал, собственно говоря, каким образом ему удавалось находить разные вещи.
Мемориальный дом-музей Дмитрия Яворницкого в Днепропетровске увековечил легендарную личность. Двухэтажный дом с резной верандой и мезонином был построен в 1905 году.
В этом году дому уже 110 лет исполняется. И, конечно, он несет память вообще о домах, как бы о планировке домов того времени, начала 20 века. То есть можно увидеть здесь не только о жизни Яворницкого, представить себе, вот как жил выдающийся ученый, а можно увидеть вообще, как жили люди в нашем городе 100 лет назад.
Этот дом был свидетелем тесной дружбы Яворницкого с выдающимися деятелями того времени, писателем Владимиром Гилеровским, художниками Ильей Репиным и Николаем Струнниковым. По этим комнатам ходили писатели Остап Вишня, Алена Пчилка, борец Иван Поддубный, а также часто в доме гостили начинающие художники, поэты, ученые.
Вот Яворницкий, который работал практически во всех направлениях культуры, ему все было интересно. Почему в последние годы жизни он занимался только, по сути, этнографическими записями, фольклорными записями? Ну, наверное, он понял, что, видимо, вот здесь в народе как раз и кроется вообще смысл всей жизни, существования, что не нужно куда-то далеко уплывать на берега океана, к примеру, как Миклуха Маклай, да, делал, часть коллекции которого тоже попала в наш музей, а достаточно оглянуться вокруг и помочь ближнему. Помочь, ну, если ты историк, то чтобы человек помог вспомнить свои корни, к примеру, откуда он родом, кем были его там дедушки, прадедушки, что ценного на той земле, на которой ты живешь. То есть и так человек потихоньку приходит к пониманию, как бы пониманию любви к своему краю, к своей земле и к своей семье.
Это все новости на сегодня. На следующей неделе, в среду, 13 мая, Православная Церковь чтит апостола Иакова Зеведеева. В тот же день вспоминаем святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского, жившего в XIX веке. В четверг, 14 мая, празднуем День памяти священномученика Макария, митрополита Киевского, подвижника 15-го столетия. А еще в четверг Православная Церковь чтит икону Божией Матери «Нечаянная радость». В пятницу, 15 мая, перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. А в субботу, 16 мая, Православная Церковь празднует День памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, святого XI века. До новых встреч! Христос воскрес!